квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
26 марта 2024 года, вторник, 12 часов дня. И, как всегда, в это время по вторникам Василий Ладышкин у вас в гостях вместе с Теос Медиа. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаии, Пятое Евангелие, так названное Августином Блаженным, по праву, согласимся. И последние несколько передач мы посвятили тому, что принято называть духовным портретом Иисуса Христа. Потому что, пожалуй, ни одному художнику во всех смыслах этого слова не удалось изобразить такой портрет Иисуса Христа, какой нам демонстрирует пророк Исаия в своих удивительных, совершенно потрясающих текстах. Этот портрет, в котором есть и совершенно удивительный духовный профиль, и неповторимый духовный фаз, которые в личности Иисуса Христа совпадают. В личности Бога и человека Иисуса Христа, каким его увидел сердцем пророк Исаия. И сегодня у нас вторая часть вот этого разговора о прекрасных ногах и о безобразном лице. Мы будем сегодня говорить о лице Иисуса Христа во всех смыслах этого слова. Лице обезображенном, лице изуродованном, поруганном. И название для сегодняшней передачи у нас такое любопытное. Бессильное всемогущество. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Так начинается очередное видение пророка Исаии. Очередные штрихи к этому удивительному портрету личности Иисуса Христа. И я, знаете, захотел вернуться к началу, к самой первой главе книги пророка Исаии, где он почти что в отчаянии кричит: «Во что еще вас бить? Во что еще вас бить? Вся голова в язвах, все сердце исчахло». Всякий религиозный человек, во всяком случае, уж верующий тем более, нисколько не сомневается, что Бог всемогущий. И вот здесь, и, кстати говоря, и в книге пророка Исаии, и у других пророков видно эту удивительную, совершенно потрясающую парадоксальность. Бог может все, мы в этом не сомневаемся. Для него нет ничего трудного, ничего сложного, невозможного. Есть одна вещь, которую он не может сделать. Он не может заставить человека поверить. Вот это совершенно удивительно. И вот это бессильное всемогущество, которое не может заставить человека сделать выбор. Выбор веры, который требует от нас определенного мужества, или выбор неверия, который совершается под определенным, конечно же, давлением. И вот, вот это божественное видение, открывающееся в сердце пророка Исаии, видение, в котором обезображенное лицо предстает нам сразу после того, как представил нам пророк прекрасные ноги, несущие человеку благую весть, мир, милосердие, сострадание. Кто поверил? Кому открылась эта сила в бессилии? Удивительная вещь. И перед нами встает уникальный совершенно образ сухого ростка, который точнее, ростка из сухой земли. Земли, которая вообще-то не должна ничего производить. И вдруг из этой сухой земли выходит нежный, слабый росток. Вы знаете, это феномен вот этой силы, открывающейся в бессилии. Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет, слышите, это отрицание абсолютное, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Во-первых, конечно, поражает, что пророк Исаия говорит о том, что будет уже в прошедшем времени, что само по себе знаменательно, конечно. А во-вторых, я хочу заметить, что нет ничего более потрясающего, на мой взгляд. Я помню, как я, по-моему, уже в начальных где-то классах впервые увидел документальные кадры, вот эта вот съемка, когда видно, как растет из земли этот росток. Какой-то тоненький, бессильный росточек пробивает толщу земли, асфальта и прорывается наверх. Причем заметим, что растоптать этот росток очень легко. Сорвать его, я не знаю, для этого много сил вообще не надо. Но какая же сила? Какова же эта сила, которая толкает этот росток наверх к свету? Это удивительно. И вот это еще, по-моему, на мой взгляд, очень сильный образ того, что значит бессильное всемогущество. И вот перед нами предстает это лицо, которое, во-первых, ничего особенного из себя не представляет с человеческой внешней точки зрения. Во Христе люди, которые с ним сталкивались, не видели, знаете, такого, как многие пытаются сегодня представить, такого харизматичного, обаятельного лидера, такой, ну, уж простите меня за такое сравнение, звезду, да, вокруг которой собираются толпы поклонников, за ним ходили. Но обаяние Христа было другое, оно было иной природы, у него был иной источник. И вот эти прекрасные ноги, и это совершенно ничего не значащее для людей лицо. Что нужно, чтобы мы поверили Христу? Что от нас требуется? А немецкий богослов Тилих высказался по этому поводу так. Человек конечен и исключен из той бесконечности, которой он принадлежит. Вот тут парадокс. Можно сказать, что природа – это конечная необходимость. Да, мы пришли в этот мир, мы не сами его выбрали. В этом мире нам ничего не принадлежит. И мы, к слову сказать, этому миру не принадлежим вполне. Тело уйдет в прах, из которого оно было создано. И только дух человеческий, как говорит Экклезиаст, уйдет обратно к Богу. И вот, смотрите, если природа – это конечная необходимость, а Бог – бесконечная свобода, с чем трудно не согласиться, то человек – это свобода конечная. Он – это та конечная свобода, которая делает возможным переход от сущности к существованию. Что нужно, чтобы поверить? Мужество. Мужество, я уверен. Чтобы увидеть всемогущество Бога за этим бессилием обезображенного лица и изуродованного тела, висящего на кресте. Тайна Боговоплощения этого ростка из сухой земли – это тайна великая. И позже, много позже, апостол Павел скажет в своем послании к Тимофею: и беспрекословно великое благочестия, тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелами, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе. А для тех из нас, кто живет, да мы все в какой-то степени живем в этом церковном календаре, и в нашем таком вот сознании от Рождества до Пасхи всего несколько месяцев, и нам осталось всего до 5 мая не так уж много. Уже Великий пост объявлен. И мы, вот как бы я решил, в преддверии вот этих грядущих дней, когда мы будем пытаться в очередной раз осмысливать с чувством благодарности жертву и страдания Христа, радоваться Его воскресению, благодарить Его за прощение наших грехов, за вечную жизнь, за Его совершенно недоступное нам присутствие в нашей жизни. И вот мне хотелось бы, чтобы мы увидели в этих словах Исаии, которые эхом откликаются уже в словах апостола Павла, которые я только что привел, чтобы в этих глаголах явился, оправдал, показал, проповедан, принят, вознесся, чтобы мы увидели этот росток, восходящий из сухой земли. Как нежный побег и как корень из сухой земли, так говорит восточный перевод, так переводятся слова пророка Исаии. «Я как корень в земли жаждущий» – это елизаветский текст 1751 года. «Ни красы, ни величия, ни вида, ни славы, ни аромата, ни декора», как говорит латинский текст. Ничего из того, что принято сегодня называть внешним обаянием или обаянием внешности. «Не имеша ни вида, ни доброты», как говорит елизаветский текст. Вообще, вряд ли можно назвать хотя бы одну попытку изобразить внешность Христа удачной, согласимся. Уж очень это все абстрактно. И все-таки, пожалуй, строгий лик, взирающий на нас с икон, ближе ко всему. Потому что там какая-то беспристрастность сияет, там нет желания вот этого внешнего обаяния, этой харизматичности, благодаря которой, кстати говоря, враг душ человеческих в последние времена, как написано в пророке Даниила, у пророка Даниила, обольстит и соблазнит очень многих. Они пойдут за ним именно в силу этого внешнего обаяния. И вот я уже говорил, как-то приводил в пример вот эту удивительную повесть Николая Лескова «На краю света», где начинается эта повесть с того, что уже ушедший отставку священнослужитель, находящийся на отдыхе, в компании за чаем показывает разные портреты из своего альбома «Портреты Христа» и спрашивает, какой же он на самом деле-то. Так вот, портрет Исаии – это точный портрет, потому что в нем совпадает и фас, и профиль. Мы уже говорили с вами об этом твердом кремне, и вот сегодня здесь у нас это профиль, конечно, а вот теперь у нас фас, это избитое, обезображенное лицо. Почитайте Евангелие. В нем не было ни вида, ни величия. Так почему же, скажите мне, почему миллионы, если не миллиарды людей за этим обезображенным ликом увидели добрую красоту Христа, Бога и человека? И вот у меня вопрос. Что должно открыться в человеке, который поверил? Поверил не потому, что его заставили, поверил не потому, что ему это выгодно, поверил не потому, что он глуп, в конце концов, иногда ведь глупость тоже доверчива. Поверил, потому что есть дух человеческий, светильник Господень. Кто-то увидел в Христе Бога и человека. Один из разбойников, которые были распяты рядом с ним, люди, которые стояли у подножия Христа, позже люди, которые услышали первую проповедь Петра в день Пятидесятницы. Нежный росток, попираемый грубой силой, обезображенное лицо. Лицо – это ведь лицо человека, избитого до неузнаваемости. Мне приходилось иногда видеть такие лица, когда вы человека узнать не можете, настолько он избит. И вместе с тем это, как до этого Исаия почет лицо, как кремень, который он предал бьющим его полонитам. Откуда и почему такое человеколюбие, как пишет Павел послание к Титу? Человеколюбие Спасителя нашего, Бога. Беззащитное, бессильное. Всемогущество, растущего сквозь внешнее, обезображенное лика Христа. Мы все знаем, и в Евангелиях особенно, да, пожалуй, во всех, просто есть какие-то у каждого свои предпочтения, но мне кажется, особенно в Евангелии от Иоанна, мы видим это совершенно невероятное внутреннее обаяние Христа. Его личности. Оно не внешнее, оно внутреннее. И мне кажется, что обаяние это, обаяние это вот такова такая природа, что за ним либо шли до конца, да, спотыкаясь иногда, может быть, отвлекаясь, но тем не менее, либо вообще сразу отвергали. Такое бывало. К этому нельзя отнестись безразлично. Эта личность требует выбора. Выбора, заставить совершить которое Бог не может. Но выбор, который неизбежен в самом человеке. Верить Христу или не верить Христу. Понимаете, оптическое восприятие жизни так или иначе, так же, как и восприятие психологическое, эмоциональное, я уже не говорю о политическом и так далее, или социальном, да, оно рано или поздно нас обманет. Если для нас это стимул доверия или, наоборот, аргумент против веры, то, что мы видим, то вряд ли это можно назвать, строго говоря, верой, потому что вера всегда, так или иначе, если вы посмотрите послание к Евреям, 11 главу, всегда связана с тем, что мы видеть и чувствовать не можем. Возьмите того же апостола Павла, 1 Коринфянам, 2 глава, да? «Глаз не видел, ухо не слышал, и не приходило то на сердце человеку». А Петр пишет, что счастлив мы, он-то видел Христа. И Петр считает, что счастлив тот, кто верит Христу, не видя его. Вот ведь как. И вот, возвращаясь к портрету Христа, который такой потрясающе точный и в пасе, и в профиле у Исаии, что хочется здесь сказать? Это беспрекословная тайна. Вообще, приход Христа к нам, в нашу жизнь – и в нашу душу, и в наши сердца. Удивительная вещь, ведь она же по-разному отображается в искусстве, в культуре. Вот у Виктора Гюго в его романе «Собор Парижской Богоматери» посмотрите на этот лик Квазимодо, ужасный лик. Какая в его поступках открывается красота духовная. И примеров можно приводить больше, чем достаточно. И вот Исаии удалось то, что не удавалось, и вряд ли удастся кому-то после него. К его кистью стал язык, а красками слова. И перед нами портрет, настоящий портрет Иисуса Христа. Исаия действительно художник в самом высшем смысле этого слова. И, конечно, этот дар, который дал ему Господь, призвавший его к этому удивительному пророчеству. Вот этот внутренний взгляд на Христа. Посмотрите, сколько пронзительной боли в этих словах. И какая необыкновенная внутренняя в них сила. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Ни во что. И обратите внимание, который раз был по отношению к тому, кто только еще будет с точки зрения Исаии. И тут все дело в том, что подобного рода пророчества, они провозглашаются вне времени. Точнее, они от него вообще не зависят. Презрен, отвергнут людьми. Человек скорбей, знакомый с недугом, как говорит восточный перевод. Как тот, от кого прячут лицо, на кого не хотят смотреть. Считают никем и ничем. Отверженный. Тот, глядя на кого здоровые, богатые, успешные, сильные, испытывают чувство отвращения. Тот, у кого нет репутации, так говорит латинский текст, внешней репутации. И вот тут, показав нам внешний вид отвергнутого и презираемого Христа, Исаия меняет тональность. Но это он, именно он, в еврейском языке именно так эта фраза произносится. Он, именно он, взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Помните, как его фарисеи провоцировали? Ну, если ты Божий сын, так сойди с креста. И почему Бог допустил такое, если ты его возлюбленный сын? Он, именно он. А мы думали, смотрите, какой контраст между смыслом и человеческим внешним восприятием. Он взял на себя наши немощи. Все наше духовное и нравственное бессилие он на себя взял, понес на себе. Понес нашу скорбь, душевную, телесную. А мы думали. Позже, много позже, помните, Высоцкий сказал, я ненавижу насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Апостол Павел, посланник филиппийцам, говорит об этом удивительном уничижении. Там греческое слово «киносис» говорит о полном опустошении Христа, который смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, то есть ужасной смерти, позорной, унизительной, мучительной смерти. Так казнили только рабов, граждан не имели права распинать, им отрубали голову. Но он, и опять, уже в 5 стихе 53 главы книги пророка Исаии используется вот это словосочетание. Да, он, именно он, это он был извлезлен за наши грехи, мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились. Позже апостол Петр будет цитировать эту фразу в первом своем послании, во второй главе. Это, кстати, удивительные два его так называемые соборные послания, отправленные всем церквям. И вот смотрите, из-за нас и ради нас. Это Он, именно Он. На наказание мира нашего. Здесь перевод не совсем точен, потому что здесь слово «наказание» говорит о воспитании в большей степени. Дисциплина пасиснотра. Супер-эум – латинское словосочетание. Кара Господня, которая принесла нам с вами мир. Я подумал, вот читаешь эту фразу, да, ранами его мы исцелились. Я помню, было лет 12, наверное, когда я впервые прочел знаменитую «Хижину дяди Тома», роман, написанный дочкой священника, кстати говоря, о судьбе священника темнокожего, живущего на юге Америки, который погиб и был замучен. И ты представляешь себе, как люди, которые по 12, по 15 часов на жаре собирали хлопок в этих полях, со следами плетей надсмотрщиков на своих плечах, рубцами и ранами, собираются вечером в церкви. И пастор, дядя Том, священник, читает им эти удивительные слова. Ранами его мы исцелились. Праведный, который умер за нечестивых. Великий первосвященник, как описывает его автор послания к евреям. Тот, чье абсолютное, слышите, превосходство, абсолютное, очевидно, и не нуждается в доказательствах. Бог и человек Иисус Христос. И нет, и не может быть, и никогда не будет, и никогда не было никакого другого посредника между Богом и человеком. И что поражает в этом портрете, конечно, это удивительная цельность этой личности, это совпадение фасы и профиля, совпадение духовное, хотя, конечно, внешнего не может быть. Потому что мы видим у Исаии это лицо твердое, как кремень, этот характер, который сломать невозможно. И этот внешний вид, обезображенный, в котором невозможно узнать никого. И никакого вида, и никакого величия. И этот сухой росток, этот, точнее, росток, нежный росток из сухой земли, который попирается грубой и злой силой людей, которые не хотят верить, и которых никто заставить поверить Богу не может. И вот мы все без исключения, тотальность этого «все» здесь абсолютно, в 6 стихе 53 главы книги пророка Исаия, «все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». А если вот помните, как позже апостол Павел говорит, «Ибо любовь Христова объемлет всех нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». Давайте мы ненадолго прервемся на паузу, немножко переведу дыхание. Оставайтесь с нами в эфире, мы вернемся через минуту, даже меньше.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
26 марта 2024 года, вторник, 12 часов 30 минут, московское время. Теос Медиа у вас в гостях, и, как всегда в это время, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Собственно говоря, осталось у нас, по-моему, 13 передач где-то. что, в общем, примерно 3 месяца, и мы закончим это чтение, которое, я очень надеюсь, было полезным для всех нас. Личность Иисуса Христа, его духовный портрет. В словах пророка Исаии, призванного Богом, чтобы возвестить приход Мессии Христа, Искупителя и Спасителя, простите. Посмотрите на это бессильное всемогущество. Нельзя заставить человека поверить. Никто не может его заставить поверить. Но тот, кто поверит, для него необходимым будет мужество, потому что для того, чтобы верить Христу, мужество необходимо. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Мы все склонны к внутренней, как это принято говорить, девиации, к внешней непокорности. Грех поразил абсолютно все измерения человеческой жизни, все сферы человеческого бытия. И не только бытия, но и сознания, все его аспекты нашего существования. Каждый хочет идти своей дорогой. Одно из любимых слов у подростков «я сам». А мы разве сами так не рассуждаем? А у каждого почему-то вот это блестит, такая иллюзия в голове какого-то особенного из своего пути, а на самом деле он у всех совсем не особенный. Так вот, у Христа в человеческом смысле этого слова своего пути не было. Все, что он говорил, делал, он говорил и делал по воле своего Отца. Как Отец говорит, так и я говорю. Как Отец делает, так и я делаю. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Простите, это вот Евангелие от Иоанна, 10 глава. Сию заповедь я получил от Отца моего. После этих слов мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 10 главе. Многие иудеи посчитали Христа богохульником. Наш Господь Иисус Христос был истязуем, был наказуем, угнетаем, мучим. Исаия описывает это в 7 стихе 53 главы, что давление зла, которое пало на Христа, было невероятным по своей интенсивности, силе, изощренности, мерзости, в чем его только не обвиняли. В том, что он ест и пьет с грешниками, в том, что он хочет захватить власть у кесаря, отнять у римского императора, в чем только его не обвиняли. Все это было против него. Но он был безгласен, как ведомый на заклание ягненок. Как овца, когда ее ведут на убой, она молчит. Молчит, когда ее стригут, молчит, когда ей перерезают горло. Но молчание Христа у нас не должно быть никаких иллюзий по этому поводу. Это не знак согласия с тем, что делают люди. Это терпеливый подвиг ради спасения человеческой души. «Кто объяснит нам его происхождение?» – спрашивает пророк Исаия. «Кто? кто объяснит нам, что его причислили к преступникам и злодеям? Ему даже отвели место на кладбище для казненных преступников. Такая безымянная братская могила, но нет. Иосиф из Аримафеи выпросил у Пилата тело Христа и похоронил его в дорогой пещере. Позже мы с вами видим, как евангелисты объясняют его происхождение. Сын человеческий, сын Давида, сын Адама, сын Авраама, сын Божий. Казненный практически без суда и следствия, потому что следствием и судом эти ночные допросы у Каяфа и уж тем более утренний допрос у Пилата, ну, язык не поворачивается назвать. Это была насмешка над правосудием. Так считали те, многие, кстати, отказались в этом участвовать. Не все члены Синедриона пришли тогда на это ночное судилище в резиденции первосвященника Каяфа. Это было не правосудие, это был какой-то фарс. И все это Исаия видит заранее, так как будто это уже произошло. Тот, в чьих устах никогда не было лжи, причислен к злодеям, лгунам и обманщикам и богохульникам и приговорен к позорной смерти раба. И все это было исполнено в точности. Абсолютно. Каждая деталь. Возьмите, как Матфей цитирует 9 стих 53 главы книги Исаии в своем Евангелии. Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. И тут, смотрите, вдруг Исаия меняет время. Он переходит на будущее время. Вот это было, был, стало. Прошедшее время ушло, теперь будущее. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Воля вечного Бога будет через него исполняться. А какая воля? Мы с вами знаем, какая. Бог хочет спасения человека. Спасения от зла, от греха, который овладел нашей внутренней жизнью, которая подчинила себе нашу внешнюю жизнь. Потому что мы же все хотим идти своей дорогой. И вот смотрите, Христос становится этой жертвой повинности. Об этом, кстати, книга Левита говорит, 6 глава, 17 стих. Она и по закону Моисея считалась великой святыней. В ней хлеб был без закваски, символ безгрешной жизни Иисуса Христа. Все, что прикасалось к этому хлебу, по закону Моисея освящалось. Христос тот, в ком благоволение Господа. Вспоминаем с вами слова, которые услышали ученики на горе Преображения. Да, вот мой Сын возлюбленный, в нем мое благоволение, его слушайте. И смотрите, как удивителен финал. Как удивителен финал этой главы. На подвиг души своем будет взирать с довольствием через познание его. Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих. И за преступников сделался ходатаем. Я иногда, вот, бывает такое, и раньше, чаще, может быть, сейчас не всегда. Но я говорю, ребята, у вас только один, как говорят, начинает мне. Я же хожу и в СИЗО, вот завтра пойду опять и в колониях. Был вот в пятницу в Пермской колонии воспитательной, только вернулся. Адвокаты с следователи, прокуроры. Ребята, у вас только один ходатай за ваши души. Иисус Христос. Только Его, эта судьба вашей души волнует. Подвиг души. Вот здесь это словосочетание употребляется как некий тяжкий труд, на который Христос будет смотреть с удовлетворением. Причем речь идет не просто об ощущении, а о смысле. А из страданий своих он увидит свет, он насытится своим знанием. Так говорит восточный перевод, то есть он увидит смысл, познает смысл своих страданий. Всякий, кто полагает жизнь свою за друга своего, да, как сказано в Евангелии. И вот смотрите, вот эта часть между великими, да, это значит, что все великое в духовном, нравственном смысле этого слова, совершаемое человеком в своем земном существовании, невозможно без участия Христа. Вот что это значит. И вот почему всякий, кто жертвует собой ради других, в этом всегда участвует Христос. Он наследник Христа в каком-то смысле и его последователь. И неудивительно, что вот в этом бессильном всемогуществе открывается такая сила, удивительная сила. Сила, в которой сочетается смысл и польза, конечно, вечные для души человека. И вот почему категоричность утверждения апостола Павла так права. Ибо один Бог, единый посредник между Богом и человеком. Человек Христос Иисус. Так он пишет Тимофею. И вот, возвращаясь к началу 53 главы книги пророка Исаии, кто поверил слышному от нас? И кому открылась мышца Господня? Вот он, нежный росток из сухой земли. Мир, в котором мы существуем, но в котором мы не принадлежим, ввергается все больше и больше в состояние хаоса и бреда. Я в пятницу сел как раз на самолете в то время, когда начались эти события ужасные в Крокусе. И я от всего сердца соболезную всем, кто пострадал, близким погибших. И в который раз я понял, этот мир, отвергнувший Христа, по большому счету, да, как пишет апостол Иоанн, мы знаем, что весь мир лежит во зле, но Бог дал нам свет и разум во Христе, чтобы мы могли думать о своих душах, об их спасении, о том, кто взял на себя все наши немощи и болезни. Когда мозаик никнут травы, и церковь гулкая пуста. Я в темноте, как змей лукавый, влачусь к подножию креста. Я пью монашенскую нежность в сосредоточенных сердцах, как кипариса безнадежность в неумолимых высотах. Смотрите, как Мандельштам описывает свой вход в это удивительное присутствие. Присутствие Бога, который отдал своего собственного Сына, потому что любит человека. Присутствие Христа, который сам отдал свою жизнь. Присутствие Бога, который послал нам Духа Святого, Утешителя в сердца наши, чтобы об этом свидетельствовать, как пишет Иоанн. Это бессильное всемогущество Бога, которое не может заставить нас поверить, но которое может помочь всякому, кто доверил, кто принял это мужество веры Христовой, о котором всю свою жизнь во всех своих посланиях свидетельствовал апостол Павел. Ведь когда он говорит, очень парадоксальная фраза, если вы вдумаетесь, и будете читать много раз послание к Галатам, 2 главу, 20 стих. «Я сораспялся Христу, а впрочем, я живу, хотя живу уже не я, а Христос живет во мне». И тут же опять запятая, «а жизнь, которую я живу». «Я живу верою Иисуса Христа, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот это многократное «живу-не живу», повторенное здесь, говорит о парадоксальности, феноменальности той жизни, внутренней жизни, которая даруется человеку, поверившему Христу, увидевшему за этим обезображенным лицом блаженный лик, зовущий в небеса. И вот образ Христа у пророка Исаии, так тщательно прорисованный, так контрастно изображенный для нас, он остается с нами. И давайте будем в эти уже близящиеся к Пасхе дни, мы, живущие в разных, может быть, традициях церковных, помнить об этом подвиге Христа, помнить, что вот это духовное обаяние влечет нас за ним. Потому что, как это было сказано в песне песней Соломона, «Влеки нас, и мы побежим за тобою», как шел за ним Петр, хотя и не смог остаться безгрешным. Да? И я вот думаю, вот эта сила внутреннего обаяния Христа, та же сила, которая позволяет ростку пробиваться сквозь сухую твердую землю, она по благодати Божией действует и в нас. Грех утвердил очень глубоко в человеке свои так называемые права, да, право на счастье, там, на чужое, на что угодно, кто только сегодня о правах не говорит. Но у нас есть только одно право – это право осуществить тот смысл, ради которого мы пришли сюда, на эту землю. И без веры в Христа это невозможно. Плата за мир между Богом и человеком велика. Это кровь Божьего Сына, Его муки, Его страдания. Но какова же награда? Воскресение, вечная жизнь, Царство Божие внутри человека. И вот почему я хочу пожелать нам всем мужества, терпения и мудрости в эти дни, чтобы наши сердца не ожесточались, чтобы в нашем разуме продолжал сиять этот удивительный свет личности Христа. Свет, про который Лесков сказал, свет Христов просвещает все. И этого я хочу нам всем пожелать. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующего вторника.